Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Как прошли траурные церемонии в Польше, Германии, Израиле, России? Барак Обама готовится к выступлению в Конгрессе США с ежегодным докладом о положении в стране. Чего ожидать от речи президента? Суд обязал правозащитника Александра Подробинека уплатить ветерану 1000 рублей в качестве компенсации за оскорбление чести и достоинства. Почему громкая история вокруг шашлычной антисоветской окончилась неясным приговором? Такие вопросы поставила перед нами среда, 27 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2005 года, сегодняшний день, день 27 января, ежегодно отмечается во всем мире как Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дата приурочена к освобождению Освенцима. В этом году исполнилось 65 лет со времени освобождения советскими войсками лагеря, который называли самой страшной фабрикой смерти. Из Польши корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Основные мероприятия на территории бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау начались с совместной молитвы представителей различных конфессий и выступлений гостей, среди которых около 150 из оставшихся в живых бывших узников лагеря, а также президент Польши Лех Качинский, премьер Дональд Туск, глава правительства Израиля Бенямин Нетаньяху, председатель Европарламента Ежи Бузек, российская делегация во главе с министром образования Российской Федерации Андреем Фрусенко. В течение первых 15 месяцев мы, польские узники Освенцима, были брошены на произвол судьбы. Свободный мир забыл о нас, несмотря на огромные усилия тайной организации, действовавшей на территории лагеря, члены которой ценой неимоверных усилий и риска передавали информацию о том, что происходит в этом страшном месте.
Для показания верности на зевнуч.
Сказал Владислав Барташевский, бывший узник Освенцима, а уже в свободной Польше министр иностранных дел. Барташевский подчеркнул, что несмотря на то, что многое делается для сохранения памяти о Холокосте, этому вопросу международное сообщество обязано уделять еще больше внимания. Мариан Турский, бывший узник. Голод – это страшно, это одержимость. Человек одержимым становится, все время думает о еде, о картофельном клубне, ложке супа, куске хлеба. Эти мысли не оставляют. Несмотря на то, что со дня освобождения Освенцима прошло уже 65 лет, его бывшие узники не могут вспоминать об этом без волнения и слез.
Трупы,
кучи трупов, которые просто складывали за бараками, и страшная вонь от крематория, которой, кажется, все было пропитано в лагере. Я до сих пор не знаю, как, несмотря на голод и болезни, ежедневный страх перед печью осталось в живых. Я был молодым парнем тогда, не знал, куда попаду, когда арестовали за участие в сопротивлении. Но разве возможно было пережить? А оказалось, возможно, то, что тут происходило. Не забуду момент, когда нас привезли. Темнело, нас силой выгнали из вагонов. Вдали было видать несколько огоньков, колючая проволока и бараки. Но самое страшное — огонь из труб крематория, пламя на полтора метра. К сегодняшнему дню не удалось вернуть на место фрагмент лагерных ворот с надписью «Arbeit macht frei», после того, как злоумышленники украли его и распилили на три части, оторвав при этом букву «И» в последнем слове. Надпись удалось быстро найти, но ее еще ждет реставрация. Теперь над входом в Аушвиц висит копия. Надпись сильно повреждена. В данный момент я затрудняюсь сказать даже, как мы ее починим. Сначала нужно точно определить, насколько серьезно фрагмент ворот был поврежден, когда его пилили на части, а затем приступить к реставрации. Заявила представитель музея Юлянда Банес-Матяшчик. Комплекс лагерей смерти Аушвиц-Биркенау начал создаваться в польском городке Освенцим в 1940 году. Первоначально туда свозили участников польского вооруженного сопротивления, подпольщиков. Затем Освенцим стал местом массового геноцида евреев. Гитлеровцы уничтожили там по крайней мере 1 100 000 человек. Не только представителей еврейской национальности, но также цыган, поляков, советских военнопленных. Освенцим освободили 27 января 1945 года в соединение Первого Украинского фронта, потеряв при этом более 200 солдат. Вот как те события вспоминает бывший фронтовик.
Все они были в какой-то серой одежде, и несмотря на то, что еще какой-то шел бой за лагерь, где-то же была перестрелка, где-то рвались гранаты, эти люди не расходились, они стояли, их уже не пугала возможная смерть, они уже и привыкли к тому, что они ожидали смерти.
В рамках мероприятия в Освенциме проходит также научная конференция, в которой принимают участие министры образования стран-членов Европейского Союза. Они обсуждают, среди прочего, вопрос присутствия информации о Холокосте в школьных учебниках истории. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
О том, как память мучеников войны почтили в России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
65-летию освобождения Освенцима были посвящены сразу несколько мероприятий в Москве. Началось с конференции Федерации мира и согласия, где собрались бывшие узники фашистских лагерей, ветераны Великой Отечественной войны, представители зарубежных посольств и религиозные деятели. В фойе была развернута выставка материалов из архива еврейской организации узников концлагерей. Спустя несколько часов в Московском еврейском общинном центре прошла церемония зажжения свечей в память о жертвах Холокоста. На ней присутствовали послы 30 стран, представители религиозных конфессий, известные деятели культуры и простые граждане. Актер Эммануил Виторган 5 лет назад в составе группы артистов из России, Польши и Германии принимал участие в мероприятиях, посвященных 60-летию освобождения Освенцима, проходивших на месте трагедии.
А я здесь, наверное, даже не потому, что я еврей, а просто нормальный человек, который так хорошо воспитан, что он не вспоминает. Это помнит. Вспоминаешь не только родных и близких, ушедших в тех же лагерях, там, Освенцим и так далее. Вспоминаешь просто и поражаешься, что неужели в мозгах человеческих возможно до сих пор утверждение, что ты можешь распорядиться чужой жизнью. Вот это для меня абсолютно непонятное явление. Все остальное можно понять, принять, не принять, мирить, не мирить. Это все. Но распоряжаться чужой жизнью, которую не ты дал, более высочайшего греха, по-моему, не существует на свете.
Илье Альбову в 41-м было 16. Он чудом избежал гибели. Его родственники были расстреляны вместе с другими евреями в Ростове. Сегодня Илья Альбов об этом рассказывает внукам.
Вы понимаете, для детей это звучит, в общем, примерно так же, как история Средневековья. Но они слушают себя внуки и довольно внимательно. Это меня радует. У меня погибла бабушка, тетка в Ростове-на-Дону, дядюшка в Ростове-на-Дону, но не было. Им было, бабушке было где-то, она была теперешнего моего возраста, значит, ей было где-то 85, тетке было 60, около 60, она была очень больна, а дядюшке было где-то 60. Они остались в Ростове, первое взятие Ростова, потом мы освободили Ростов. Они пережили, а когда Ростов взяли второй раз, потребовали, чтобы они явились, и они исчезли.
Генеральный секретарь конференции католических епископов России Игорь Ковалевский сказал, что трагедия еврейского народа не может оставить равнодушными.
Сегодня все люди доброй воли, независимо от их конфессиональной, национальной принадлежности, скорбят и буквально миллионов сыновей и дочерей еврейского народа, мучеников Второй мировой войны.
В памяти 6 миллионов евреев в Московском еврейском культурном центре зажгли 6 свечей. Мемориальные акции, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста, прошли не только в Москве, но и в других городах России. Одна из них состоялась в Калуге, городе, где первым в Европе было освобождено еврейское гетто. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Советские войска вошли в комплекс немецких концентрационных лагерей Аушвиц-Биркенау ранним утром. К тому времени в лагерном комплексе находилось около 7 500 узников, не сразу поверивших в свое освобождение. Слово моему коллеге, редактору исторических программ Радио Свобода Владимиру.
Я припомнил и переслушал то, что в разные годы рассказывали мне и моим коллегам уцелевшие мученики Аушвица-Биркенау. Ныне уже почти никого из этих интервьюеров не осталось живых. Один из них, Михаил Чичинский, лагерный номер D8259, рассказывал в 95-м.
Я попал в Аушвиц из Лодзи, из Лодзинского гетто. утром 30 августа 1944 года. Сначала мы перешли селекцию. Уже во время селекции было видно, что мы попали в какой-то ад. После селекции, когда я уже видел, что родители пошли в направление, как он там направо, я видел какие-то здания с большим камином. Я не соображал еще, что это такое. Но когда я уже попал после этих всех ужасов, после так называемой бани, после того, как ночью нас гонили, я видел, как бросает людей в огромную яму с огнем, и также живых людей. Я видел одного с одной ногой, как бросили его живого, бросили в яму. Я думал, что я попал в ад. Я был уверен, что я вообще уже умер. Я нахожусь в воде. Я уже не нахожусь на земле. Потом, когда мы уже попали после этих всех мук, которые мы прошли, и мы первую ночь нашлись в таком бараке, нас было столько людей, что не было места даже, чтобы стоять. Если кого-то вытолкнули наверх, он уже не мог попасть вниз. Мы так были прижаты один к другому. Если кто-то упал, он уже никогда не мог подняться. Убивали один другого даже. Мы не знали даже, что было между нами трупы.
Тогда они еще многого не знали про эту самую мощную фабрику смерти, обслуживавшую Холокост. Ни про газовые камеры, ни про медицинские эксперименты доктора Менгеля, ни про печи, в которых сжигали трупы жертв. Да и мы до сих пор не знаем точно, сколько там было уничтожено народа. Знаем лишь из показаний на Нюрнбергском процессе коменданта Аушвица Рудольфа Хесса, его в 46-м вздернули перед теми самыми воротами, откуда недавно украли надпись «Труд делает свободным», что только газом «Циклон Б» в Освенциме было убито около 2,5 миллиона человек. Современные историки подсчитали, только одних евреев из занятых немцами стран Европы туда за 40-45 годы было свезено не меньше 1 100 000. А еще по меньшей мере 140 тысяч поляков, 20 тысяч цыган, более 10 тысяч советских военнопленных, и еще, еще, еще. Даже имена многих из них не сохранились. Сохранились вопросы, которые поставил Освенцим перед всеми нами. 15 лет назад философ и теолог Евгений Барабанов формулировал их так.
Непостижимость Освенцима по сей день преследует Европу радикальными вопрошаниями о самих основах западной культуры. И прежде всего о фундаменте христианской веры. Если Христос был вместе с жертвами Освенцима, где, на чьей стороне были христиане, христианские церкви, их теологи? Почему они безмолвствовали, потворствуя своим молчанием торжеству зла? Не от того ли, что были уверены, Христа не может быть среди этих нелюдей-евреев? Но если мы согласимся, будто Христос вне Освенцима, если он не с обреченными на смерть стариками, женщинами, детьми, доходягами, если он не среди тех, чья вина заключалась лишь в том, что они не арийцы, как не был арийцем и сам Христос, возможно ли всерьез проповедовать веру в искупительную жертву на Голгофском кресте?
Освенцим, как и вся трагедия Холокоста, не дает ответа на эти и многие другие вопросы. Он только ставит их, отвечать каждому из нас.
Это был мой коллега Владимир Тольц. В субботу и воскресенье в его программе «Разница во времени» передача «Цена победы». Освенцим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 27 января. Сегодня президент Соединенных Штатов Барак Обама на объединенной сессии обеих палат Конгресса выступит с традиционным обращением к депутатам. Речь эта будет длиться примерно 1 час. В ней президент подведет итоги прошедшего года и выделит приоритеты на текущий год. Это будет первый официальный доклад президента Обамы о положении страны. По мнению многих политических обозревателей, речь может оказаться самой важной в политической карьере Барака Обамы. О традициях выступления президента с этим докладом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
История показывает, что доклад президента о положении страны по окончании первого года его правления, как правило, совпадает с критическим моментом этого правления. Либо это апогей конфликта между президентом и Конгрессом, либо очень низкий уровень популярности президента у народа, либо, наоборот, это ознаменование важной победы. Собственно, речь не всегда была речью, то есть выступлением перед законодателями, правительством и народом. В статье 2, параграфе 3 Конституции Соединенных Штатов президенту предписано время от времени информировать Конгресс о ситуации в стране. Президенты Джордж Вашингтон и Джон Адамс выступали перед Конгрессом. Речь первого президента длилась всего 5 минут. Томас Джефферсон объявил, что такие выступления копируют тронную речь монарха, и передал доклад клерку, который зачитал текст перед членами Конгресса. Некоторые историки объясняют это не столько ненавистью к британской монархии, сколько неумением Джефферсона выступать публично. Так это или нет, но начиная с Джефферсона, президенты представляли лишь в письменном виде доклады о положении страны. Текст зачитывал клерк. Только в 1913 году президент Вудро Вилсон попытался возродить традицию выступлений с докладом. Потом опять был перерыв вплоть до Франклина Делано Рузвельта, обладавшего даром красноречия. Кстати, это он ввел новое название доклада о положении страны. До него доклад называли ежегодным посланием президента Конгрессу. И начиная с Рузвельта, президенты выступают с докладом, как правило, в январе. Первым, кто выступил по телевидению с обращением к Конгрессу и нации о положении страны, был Гарри Трумэн. Но нынешняя форма обращения, хорошо знакомая сегодня в Америке, берет начало в 1965 году, когда Линдон Джонсон назначил свое выступление на вечернее время с тем, чтобы его могла услышать и увидеть вся страна. Ну и в этой традиции бывали исключения. Например, в 1956 году Дуайт Эйзенхауэр, только перенесший инфаркт и отдыхавший во Флориде, записал свою 7-минутную речь на видеопленку. Рональд Рейган в 1986 году отменил свой доклад и перенес на другое время из-за траура в стране по поводу гибели экипажа космического корабля «Челленджер». Президент Обама произнесет свою речь в зале Палаты представителей. Кроме членов Конгресса и Сената и членов правительства, в зале будут члены Верховного суда, члены Объединенного совета начальников штабов, а также специально приглашенные гости. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире Радио Свобода мы уже знакомили вас с точки зрения американских обозревателей на перспективы выступления Барака Обамы. О том, чего российские политологи могут ждать от этой речи, я расспросил известного московского внешнеполитического эксперта, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Федор, исторические послания президента Конгрессу не слишком повышало популярность президента. Вряд ли этого можно ждать и сегодня, учитывая особенно то обстоятельство, что Барак Обама сейчас находится в непростой ситуации, а в том, что касается и внутриполитических вопросов и проблем американских, и по некоторым направлениям внешней политики. А в таких условиях чего можно яркого ждать от президента США, как вы считаете?
Мне кажется, президент США сейчас самое главное, что должен сделать, это, ну что ли, вдохновить нацию на, с одной стороны, терпение, а с другой стороны, на возобновление ожиданий. Потому что главная проблема Обамы, конечно же, что он приходил на волне таких запредельных и гигантских ожиданий и веры в его способность творить чудеса, что это вообще никто бы не мог оправдать. Ну и в его случае, собственно, как и, наверное, неизбежно было, за год заметно снижение и популярности, и, самое главное, вот веры в то, что он что-то может сделать. Я думаю, что его речь, как, собственно, его предыдущие программные речи, она будет носить вот такой общий вдохновляющий характер.
То есть вы считаете, что еще вопрос, сможет ли он зажечь нацию снова?
Мне кажется, что ему прям зажечь еще не надо, она еще немножко так горит. Все-таки всего год прошел. Многие понимают, что никто не способен преобразить этот ландшафт очень быстро. Но, во всяком случае, подбросить хвороста вот в этот огонь веры в демократическое президентство, ему, конечно, необходимо.
Один из главных вопросов для Обамы сейчас – это положение в американской экономике. Но это, естественно, после периода экономического кризиса. Есть какие-то контрходы у Обамы, на ваш взгляд?
Вообще, 2010 год, конечно, будет решающим. Потому что те меры, которые принимались весь прошлый год, не могли иметь ни непосредственного, немедленного воздействия. Но вот уже в течение второго года президентства они должны либо сработать, и тогда ему будет что предъявить избирателям и перед выборами в Конгресс в конце года и дальше. А вот если они не сработают, если те цифры, которые пока действительно не очень впечатляют, если они сохранятся, то тогда, я думаю, Обаме будут очень большие проблемы именно с подтверждением собственного курса. Кроме всего прочего, очень заметно, что его оппоненты, ну, прежде всего республиканские, которые были абсолютно раздавлены и политически повержены год назад, и тогда казалось, первые несколько месяцев Обамы, казалось, что вообще республиканская партия просто распадется на куски, и настолько они были непопулярны. Вот сейчас это явно проходит, и начинается такая мобилизация оппонентов Обамы, идейных оппонентов и личных оппонентов, которая может для него быть очень опасной ближе к выборам.
Афганистан и Иран, пожалуй, две самые важные точки внешнеполитической программы Барака Обамы. Вы ожидаете каких-то прорывных заявлений? Или уже все сказано, и осталось только притворять жизнь стратегию?
По Афганистану все сказано, и он, я думаю, просто повторит то, что сказал несколько недель назад, объявляя новые стратегии. А пока совершенно непонятно, сработала она или нет. Ну, пока еще рано, конечно, судить. Хотя многие полагают, даже из тех, кто симпатизирует Обаме, что попытка повторить иракский успех, а, собственно говоря, в Афганистане это увеличение контингента, это повторение иракского сценария, который там сработал. Там это привело к стабилизации и возможности вывода войск. Вот Афганистан настолько другая страна и настолько другая среда, что совершенно не обязательно, что это сработает. А вот что касается Ирана, то здесь ведь никакой стратегии на самом деле нету. Протянута Ирану рука, так и висит в воздухе. При этом переходить к жестким действиям, по-моему, никто не готов. И самое главное, все побаиваются. Потому что, когда ты вступаешь на дорогу давления, ведь отступать уже нельзя. То есть нельзя ввести санкции, увидеть, что они не работают, а потом сказать, вы знаете, мы тогда, пожалуй, их отменим и попробуем что-то другое. Так не бывает. Поэтому вот это соскальзывание к сценарию, когда, ну, в самом крайнем случае, не останется выбора, кроме как там нанести удар, вот это, по-моему, пугает всех. И пока нету четкого представления ни в Соединенных Штатах, ни вообще нигде, как себя вести в отношении Ирана. И Иран это прекрасно понимает и этим пользуется.
Московский внешнеполитический эксперт Федор Лукьянов. Выступление Барака Обамы перед депутатами парлат обеих палат Конгресса поздно ночью по московскому времени. И самая свежая информация в утреннем выпуске программы «Время свободы». Это «Время свободы». Итоговый выпуск за среду 27 января. Во второй половине часа год назад митрополит Кирилл избран патриархом московским и всея Руси. Сессия парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждает вопрос о свободе печати. Суд обязал правозащитника Александра Подробинника уплатить ветерану 1000 рублей в качестве компенсации за оскорбление чести и достоинства. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Неонацисты готовятся к революции.
Комментарии экспертов.
Трагедия в Перми. Виноваты неприкасаемые, считает генерал-майор милиции Владимир Овчинский.
В блогах Свободы.
Елена Власенко, не надейтесь на 20-летних.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
Россия и Белоруссия заключили соглашение об условиях поставок нефти, сообщил в среду вице-премьер российского правительства Игорь Сечин на встрече с президентом Дмитрием Медведевым. По словам Сечина, подписаны изменения к предыдущему соглашению, заключенному в 2007 году. Игорь Сечин заявил, что нынешнее соглашение соответствует интересам российских компаний. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала власти России уважать свободу в СМИ и гарантировать безопасность работы журналистов. Как передает корреспондент Радио Свобода, в резолюции ПАСЭ, принятой в среду, отмечается, что в России за последние 3 года погибли 13 журналистов. В большинстве случаев установить виновных в их гибели не удалось. Московская хельсинская группа, Центр «Мемориал» и Движение за права человека в среду заявили, что поддержат митинг оппозиции в защиту конституционных прав граждан, намеченный на 31 января. Об этом сообщила в интервью Радио Свобода глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В Польше на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме сегодня проходят памятные церемонии, приуроченные к 65-й годовщине освобождения узников лагеря советскими войсками. В церемониях участвуют бывшие заключенные Освенцима, где нацисты уничтожили более 1 миллиона людей, в основном евреев. В Освенцим прибыли руководители Польши и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Экстремистская группировка «Исламское государство Ирак», связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за недавние взрывы у отелей в Багдаде. В результате серии взрывов на этой неделе погибли около 40 человек, десятки получили ранения.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 27 января. Сегодня правозащитный центр «Сова» представил доклад под знаком политического террора «Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2009 году». Авторы доклада, эксперты центра «Сова» Галина Кожевникова и Александр Верховский рассказали о некоторых положительных тенденциях, которые произошли в этой сфере в минувшее время. Так, например, число нападений по мотивам национальной или религиозной ненависти в стране снижается. Однако это не значит, что проблема решена. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По данным экспертов, Москва по-прежнему лидирует по количеству нападений, которые совершают националисты. За ней идут Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. В докладе говорится, что в прошлом году в России было совершено около 400 нападений на почве межнациональных отношений. Жертвами фашистских группировок стали более 70 человек. Галина Кожевникова.
Позитивный итог прошлого года – сократилось количество российских нападений. В полтора раза сократилось количество и убийств, и нападений. По сравнению с прошлым годом, мы считаем, что это реальное сокращение, возможно, оно не столь значительно, как вот в настоящий момент показывают наши цифры, но тем не менее сокращение это реально, и связано это в первую очередь с тем, что в центре российского насилия, в Москве, рассеяны, разгромлены, задержаны, арестованы основные группы, которые занимались систематическими насильственными действиями, то есть группы подобные группировки Артура Рено, которые каждую неделю выходили на охоту и убивали несколько человек. Но одной из причин того, что насилие сокращается, стало то, что группировки неонацистские стали переходить от отдельных нападений к террору. Причем это не фигура речи, это действительно террористические действия, это взрывы, это поджоги. Но террор этот перестал носить направленный характер убийств не славян и народцев, а он стал приобретать антигосударственный характер. В прошлом году, только по нашим данным, мы зафиксировали не меньше 20 таких акций. Это поджоги отделений милиции, это поджоги военкоматов, это взрывы. Очень много групп заявило о том, что они переходят к антигосударственному террору. Это изменение целеполагания. Теперь ультраправые группы, неонацистские группы не ставят своей целью изгнать тех инородцев из России. Они поняли, что это у них не получается. Они ставят своей целью дестабилизировать ситуацию в стране, спровоцировать революцию в стране, на волне которой они придут к власти и в идеале установят свой неонацистский режим.
Аналитики центра «Сова» отмечают, что наиболее публичными российскими националистическими группировками являются организации «Русский образ» и «Движение против нелегальной миграции». Их лозунги явно симпатичны членам многих молодежных прокремлевских организаций, потому что они открыто сотрудничают с националистами, говорит Александр Верховский.
Год назад, когда мы представляли такой же доклад, мы говорили, что прокремлевские молодежные движения, молодая гвардия, наши и прочие, стараются перехватывать лозунги ультраправых, играя роль таких умеренных националистических организаций. В начале года это все еще продолжалось. Из-за этого происходили всякие неприятные истории, вроде того, как известный ультраправый активист там, Никита Томилин на сайте «Молодой гвардии» разместил статью на тему отрицания Холокоста, но потом статью убрали, но обратно не вернешь, а он вступил в эту молодую гвардию, соответственно. Но потом, видимо, кураторы этих движений спохватились, и вот эта вот деятельность как-то стала понемногу сворачиваться. Разумеется, процесс не очень просто протекает, вот там, скажем, движение «Наши» к 4 ноября объявило, что они проведут свой русский марш, как альтернативу маршу ультраправых, потом, опять же, спохватились и переименовали его в «Все свои». Ну, а потом в результате был некий такой компромисс. То есть у них там за сценой висели и все свои баннер, и русский марш. Но понятно, что эта тенденция, она совсем вымереть не может.
Ситуация с преступлениями на расовой почве в России волнует международную общественность. Эта проблема обсуждалась на заседании Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации. Эксперты Центра Сова отмечают, что наказание для националистов, совершающих преступления по мотивам расовой неприязни, становятся более жесткими. Они все реже отделываются условными сроками, получая сроки реальные. Но многие опасные пропагандисты нацистских взглядов до сих пор остаются безнаказанными. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 27 января. Миновал год со дня избрания митрополита Кирилла патриархом московским и всея Руси. Эксперты указывают, что Кирилл добился за минувший год успеха во внешней церковной политике, поднял свой авторитет в Кремле. Что же касается гуманитарной деятельности церкви, то есть традиционной для нее заботы о сирых и убогих, то тут успехов меньше. С экспертами беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Патриарх московский всея Руси Кирилл пришел на смену Алексею II. Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин находит в деятельности двух предстоятелей серьезные различия.
Алексей II все-таки был человеком очень осторожным. У него был очень осторожный подход к взаимоотношениям с властями. Вопросы, которые стояли перед церковью, откладывались, не решались. Он считал, что активно лоббировать решение этих вопросов – это вряд ли относится там к первоочередным задачам церкви. Все задачи церкви, они больше носят внутренний характер, сугубо религиозный. У него были случаи, когда в первоначальный период своего патриаршества он был вынужден давать какие-то оценки государственным событиям в 91-м году, в 93-м году. Но потом он старался воздерживаться от политики, потому что есть вещи политические, отношение общества к ним крайне противоречиво, и возникал вопрос, стоит ли церкви слишком сильно ввязываться вот в эти политические вопросы.
Значит ли это, что патриарх Кирилл как раз вот эти задачи старается решать?
Да, патриарх Кирилл ориентирован на достижение очень быстрых результатов, причем с использованием политического ресурса. Это было очень хорошо видно во время избирательной кампании, которая была проведена именно в политтехнологическом стиле, когда его избирали патриархом. Там была и война компроматов, и очень серьезные конфликты, и мобилизация сторонников, в том числе уличных, из прокремлевских молодежных организаций. И вот он ведет себя во многом как действительно очень опытный политический деятель, умеющий добиваться достаточно быстрых успехов. Все это решено за счет прекрасно выстроенных отношений с президентом, с главой правительства.
А теперь слово историку религии из РГГУ Борису Фаликову.
То, что он пытается сейчас сделать с Русской Православной Церковью, это такая вполне законченная программа. Ее претворение в жизнь вызывает, конечно, какие-то вопросы. Во внутри церковных делах это наведение финансового порядка за счет правильной системы управления епархиями, приходами и так далее. Тут, видимо, все правильно, потому что известно, что финансовые дела в церкви находились по большей части в теневой сфере, но он выстраивает эту вертикаль власти, но при этом несколько страдает горизонталь, то есть внутрицерковная демократия часто ущемляется, слишком много власти дается в руки правящего архиерея. Что касается внешней церковной политики, тут у него плюсы, он опытный церковный дипломат, но возникают действительно очень серьезные проблемы в отношениях церкви и общества. Патриарх Кирилл пытается добиться того, чтобы церковь оказывала влияние на общество, но делает он это несколько через голову общества, то есть напрямую договариваясь с государством. Возьмем вот эту вот проблему реституции. Вопросы реституции решаются напрямую с Кремлем. Музейщики изгоняются из храмов, что, кстати, не служит на пользу церкви, потому что памятники могут многие погибнуть.
В обществе, хотя большинство сейчас объявляют себя верующими и конкретно православными, тем не менее сохранились и атеисты, и последователи других религий существуют. Их не спросили, а это тоже налогоплательщики, выделяют деньги и на реституцию, реставрацию и на церковную реставрацию, а не светскую реставрацию из бюджета. Справедливо ли это?
Ровно об этом я и говорю. Это ведь серьезная проблема на самом деле. Когда церковь решает свои дела напрямую с государством, а не привлекая к этому общество, происходит некоторое отчуждение от церкви. Усиливаются антиклерикальные настроения.
А в России они уже усиливаются, вы полагаете?
Вы знаете, есть достаточно опасные симптомы того, что усиливает. В благосфере сейчас усиливаются резкие нападки на церковь, которых вот я раньше как-то не встречал. Причем, судя по тону и жаргону, это молодежь.
Как бы то ни было, ни у кого не осталось сомнений. Патриарх Кирилл становится все более влиятельной фигурой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно в это время часа, о проблемах средств массовой информации. Сегодня сразу два сообщения из разных городов на эту тему. Перовский суд Москвы частично удовлетворил 27 января иск ветерана Отечественной войны к журналисту Александру Подробинику. Истец Виктор Семенов посчитал унижающим его честь и достоинство высказывания в заметке журналиста как антисоветчик антисоветчику. Решение суда не удовлетворило ни одной из сторон, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Статья Александра Подробинника как антисоветчик антисоветчиком была в некотором роде ответом Подробинника на дискуссию, развернувшуюся осенью прошлого года вокруг истории с демонтажом вывески шашлычной «Антисоветская» в Москве. Общий тон статьи, использованные в ней речевые обороты, сначала не понравились кому-то в прокремлевском движении «Наши». До такой степени, что на протяжении многих дней нашисты пикетировали подъезд дома, в котором прописан Александр Подробинник. Потом именно «Наши» помогли ветерану Виктору Семенову, о котором в статье журналиста не сказано ни слова, составить исковое заявление в суд. В нем он потребовал от Подробинника публичного опровержения сведений, содержащихся в статье, как несоответствующих действительности и порочащих честь, и 500 000 рублей компенсации морального вреда. Перовский районный суд Москвы удовлетворил иск частично, признав, что одно из оспариваемых высказываний действительно умаляет честь и достоинство заявителя и подлежит опровержению. Размер компенсации суд снизил до 1000 рублей. Вот как прокомментировал это решение Александр Подробинник.
Перовский суд согласился с тем, что жалобы ветеранов — это жлобство, низость и глупость. Перовский суд согласился с моим утверждением о том, что ветеранам только кажется, что они приватизировали патриотизм, любовь к родине и заботу о ее будущем. Они согласились с тем, что ветеранам только кажется, что отдых их заслуженный и почетный, в том, что не пользуется всеобщим уважением. Перовский суд согласился с тем, что ветераны возмутились антисоветским названием «шашлычным», потому что они, вероятно, и были вертухаями в лагерях и тюрьмах, комиссарами в заградотрядах и палачами на расстрельных полигонах. Единственное, с чем Перовский суд не согласился и велел опровергнуть, это то, что родина ветерана Семенова не Россия, а Советский Союз. И то, что Советского Союза 18 лет как нет. Вот эту фразу я должен опровергнуть. Со всем остальным Перовский суд согласился. Это совершенно удивительно, потому что опровергнуть сведения о том, что Советского Союза 18 лет как нет, это довольно трудно сделать. Мы будем, вероятно, подавать кассационную жалобу.
Адвокат Подробинника Вадим Прохоров называет дело своего доверителя политическим, а решение суда – коллизионным.
Если суд все-таки отнес эти утверждения к ветерану Семенову, ну тогда возникает вообще странная коллизия, что он и родился не в Советском Союзе, и в распаде Советского Союза вроде как получается, что виноват, иначе не очень понятно, чем порочит его сам факт распада Союза. В общем-то, здесь, конечно же, возникает масса вопросов, которые, мне кажется, вызваны исключительно политическим характером этого дела, вернее, именно тем характером, который пытались передать в данном случае представители истца.
Александр Подробинник не исключает, что именно из-за политической окраски, которую получила эта история и его дело, суд принял решение, которое иначе как абсурдным журналист не называет.
Я думаю, что судья была поставлена в вынужденное положение. Ей пришлось выносить такое решение, как мне представляется, под давлением сверху. Потому что вынести такое абсурдное решение добровольно, мне кажется, совершенно немыслимым.
В отличие от Александра Подробинника, который уже заявил о намерении обжаловать решение суда, Виктор Семенов не определился со своим отношением к судебному акту, но посчитал досадным то, что суд сосредоточил свое внимание не на самой обидной фразе.
«Мой иск был удовлетворен частично.
Поэтому и я решением этим доволен только частично. Я считаю, что надо было бы строже подойти к нему и более такие резкие формулировки сделать. Почему же так? На главное не обратили внимания. Там оскорблены ветераны. И говорить о том, что вот видите только развал Советского Союза и так далее. Люди оскорблены. Люди. И то, что вот так пренебрежительно относится суд к самому понятию ветераны, это для меня обидно. Конечно, эта сумма мизерная, если это говорить о сумме. Но опять-таки не в этом дело. Я ведь не собирался поживиться за счет этого подрабинника. Я ведь когда встречался ему, говорил ему, извинись, я не буду никакого иска подавать в суд. Он стоял на своем. Главное сейчас для меня, да и не только для меня, для всех ветеранов, для старшего поколения, все-таки что суд признал его неправым. Он неправ. Он оскорбил старшее поколение.
Никто из участников процесса пока не знает, чем именно руководствовался суд, вынося решение. Мотивировочная часть станет известна только спустя несколько дней. Но теоретически теперь и другие ветераны, посчитавшие себя задетыми статьей Александра Подрабинника, могут потребовать от него компенсации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня, вспомнив о деле Александра Подрабинника, призвала власти России уважать свободу средств массовой информации, гарантировать безопасность работы журналистов. Принята специальная резолюция. Из Страсбурга специальный корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович.
Доклад об уважении к свободе средств массовой информации описывает ситуацию во всех странах, членах Совета Европы, и если где-то происходили нападения на журналистов или случаи давления власти на телеканалы и издания, то все эти факты докладчик, британец Эндрю Макинтош, попытался собрать в одном документе. Возможно, поэтому часть доклада, посвященная России, получилась самой большой. Здесь упомянута не только убитая в 2006 году Анна Политковская, но и 13 российских журналистов, погибших с 2007 года по настоящее время. Российские власти не прямо, но ясно обвиняются в создании черных списков политиков и общественных деятелей, которым закрыта дорога в эфир. Также в докладе говорится о том, что в 2007-2008 годах во время парламентской и президентской кампании партии «Единая Россия» и Дмитрию Медведеву в средствах информации была отдана львиная доля эфирного времени. Отдельным абзацем в докладе рассказано о травле Александра Подрабинника. Кроме всего прочего, в документе говорится, что многие международные организации были шокированы отказом российских радиостанций от ретрансляции передач BBC и Радио Свобода на FM-частотах. Российская делегация, в принципе, соглашалась, что права журналистов нужно защищать, но жаловалась на объем критики, которой в докладе была подвергнута Россия. Член делегации России в ПАСЕ и депутат Госдумы от фракции Жириновского Леонид Слуцкий заявил, что причиной смерти многих российских журналистов были бытовые происшествия.
Факты говорят о том, что упомянутый в параграфе 4 Протазанов никогда не работал журналистом. Он был лишь рабочим типографии и, к сожалению, скончался из-за передозировки в употреблении лекарственных средств. Шурпаев, как выяснило следствие, погиб от рук грабителей. В отношении же Анны Политковской суд присяжных вынес оправдательный вердикт. Но Верховный суд отменил это решение и отправил дело на дополнительное расследование. Представляется, что цель докладчика была иной. В очередной раз попытаться провести разделительную линию между странами, членами Совета Европы. Современные угрозы требуют объединения на основе общих ценностей, в чем и состоит основная цель нашей организации. Пользуясь этой трибуной, обращаюсь к вам, коллеги, прежде чем обвинять, постарайтесь понять. Наличие демократических традиций не гарантирует от ошибок.
Леонид Слуцкий также сказал, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Миклош Харашти, чьи данные также использовались при подготовке доклада парламентской ассамблеи, получал регулярные ответы от министра иностранных дел России Сергея Лаврова по каждому случаю смерти журналиста. На это самому Миклошу Харашти, присутствовавшему в зале заседаний ПАСЕ, было что ответить.
But those answers, when it came to violence issues, always consisted basically of two words: «дело возбуждено».
Эти ответы, когда мои вопросы касались случаев насилия, состояли всегда практически из двух слов: «дело возбуждено». А я думаю, что правильным ответом было бы на самом высоком уровне, в российском случае это президентский или премьерский уровень, и в самом приоритетном порядке признать то, что в России существует серьезный кризис с правами человека, с безопасностью журналистов. Нужно было бы признать, что происходят серийные убийства журналистов именно из-за их деятельности. Господин Слуцкий говорит об отдельных случаях, когда гибель журналистов и работников прессы не была результатом их профессии. Но в основном журналистов убивают именно за то, что они занимаются правозащитными проблемами или случаями коррупции. В других случаях, когда я затрагивал российские проблемы, ответ был скорее в советском стиле. Например, когда я поднимал тему ограничения свободы слова на выборах в Госдуму, в Москве говорили, что это все западная пропаганда. Я вообще-то человек из Восточной Европы, и меня эти слова должны были бы порадовать, но как-то не порадовали. В резолюции ПАСЕ, принятой по итогам обсуждения доклада, Россию призвали все-таки довести до конца расследование убийств журналистов и сделать так, чтобы те, кто рассказывает людям о том, как обстоят дела, могли работать свободно и безопасно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Прославленный каталонский повар Ферран Адриа заявил о закрытии, по крайней мере, на несколько лет своего ресторана «Эль Були» – «Бульдожка» на курорте Коста-Браво в Испании. Этот ресторан в течение нескольких последних лет признавался ведущими кулинарными гидами лучшим в мире предприятием общественного питания. Резервация столика в «Эль Були», меню которого состоит из блюд авторской кухни Ферран Адриа, открывается только на один день в году. Столики уходят за 12 месяцев в течение нескольких часов. Адриа заявил, что устал от работы по 15 часов в сутки и намерен взять долгую паузу, чтобы подумать о новой концепции работы ресторана. Из Испании корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
Ферран Адриа говорит, что больше не может работать по 15 часов в сутки. Но его давний друг, также известный повар Хуан Мари Арсак, считает, что владелец «Були» нуждается в свободном времени, чтобы поразмыслить над будущим кулинарного искусства. В ресторан «Були» записываются за год. Причем работает он всего 6 из 12 месяцев и обслуживает посетителей примерно 8 тысяч человек в год лишь днем. Здесь можно только пообедать. Любопытно, что самый знаменитый в мире ресторан практически убыточен. Расходы не покрывают даже высокие цены. Адриа спонсирует его сам за счет других принадлежащих ему заведений, гостиницы и ресторана «Асьенда Бенасуса», и за счет своей преподавательской деятельности. Дело в том, что подаваемые в «Були» блюда так называемого молекулярного меню крайне сложны в приготовлении. Речь идет о применении технологий, при которых известные продукты, смешиваясь с другими, приобретают совершенно иной вид. К примеру, зеленый чай у Адриа становится желе в форме шариков. Кроме того, в его меню существуют совершенно нетрадиционные блюда. Например, соленое мороженое, подаваемое после обеда вместо сладкого третьего блюда. Свою карьеру кулинара лучший повар мира начал в 1980 году с мытья посуды в одной из гостиниц Каталонии. А после службы в армии, где пополнил свои кулинарные знания, стал работать в ресторане «Були». Он принадлежал хозяйке немке и был назван так в честь ее любимого пса-бульдога. В последующие годы Адриа часто бывал во Франции и учился у французских кулинаров. Мировая слава пришла к повару в начале нынешнего десятилетия. В 2003 году воскресное приложение New York Times посвятило ему 14 страниц. В прошлом году Адриа в пятый раз был назван лучшим кулинаром мира в соответствии с рейтингами, которые проводят ежегодно наиболее престижные мировые издания по кулинарии.
Виктор Черецкий, так называемая авторская высокая кухня, рецепты которой основаны на смешении нетрадиционных продуктов и нетрадиционных способов их обработки, получила признание во многих странах мира с развитой гастрономической культурой. В Москве работает один ресторан авторской кухни Анатолия Кома. Ресторан называется «Варвары». Я беседую с ресторанным критиком Дарьей Цивиной. Дарья, у вас есть ответ на вопрос о том, почему каталонская кухня такая модная, и вдруг вот испанские повара считаются лучшими в мире и теснят даже французов?
Просто существует какая-то последовательность смены моды, да, вот в том числе и в гастрономическом мире. Время от времени происходят какие-то свежие вливания для того, чтобы появлялись какие-то новые продукты, новые сочетания, комбинации. Французская кухня вместе с итальянской уже так долго занимала этот пьедестал, что, видимо, просто пришло время действительно уступить чему-то новому. В этом случае испанская европейская кухня с весьма тоже древними и интересными традициями, плюс еще с новыми технологиями и какими-то совершенно неожиданными поворотами.
Как вы относитесь вообще к идее вот этой авторской высокой кухни с таким шокирующим экспериментом с разными продуктами, с термической обработкой при высочайших температурах в течение длительного периода? Вам нравится это?
Мне нравится. Я очень активный сторонник, возможно, еще и потому, что у нас, например, в Москве никакой поддержки среди любителей ходить в рестораны и гурме практически не находит вот эта вот новая авторская кухня. Конечно, это спорно, конечно, это кухня не на каждый день, конечно, это в экспериментальной сфере находится, но без этого не может развиваться и кухня прет-а-порте, кухня сегодняшняя, так же, как в мире высокой моды, понятно, что не может без высокой моды и без произведения кутюрье развиваться вот повседневная наша одежда.
В московском гастрономическом мире были эксперименты с молекулярной кухней, вот с этой авторской?
Да, Анатолий Ком, ресторан «Варвары», да. Он работает, так скажем, за счет других ресторанов этого же шефа и ресторатора, потому что наша публика не готова платить по 200-300 евро за большой гастрономический сет и получать новые гастрономические впечатления на базе своей родной российской советской кухни, то, чем занимается Анатолий Ком. Вот он применил молекулярную кухню к нашей среде и к нашему менталитету, но народ оказался не готов. Бороться с этим бесполезно, потому что, видимо, просто не пришло еще время, так я думаю.
А вы были в ресторане у Анатолия Кома? Чем там кормят?
Конечно, я была. Он ставит всякие интереснейшие гастрономические опыты с теми продуктами, к которым мы привыкли с детства. Это вплоть до шпротов в банках, да, вот которые когда-то были таким дефицитом, печени трески, обычных самых круп, гречневая, пшеная и так далее. Самое обычное мясо, рыба, все это делается из российских продуктов. Дальневосточные морепродукты, которые тоже наши, но которые мало кто знает, разные моллюски и так далее. И все это готовится с применением вот тех самых новых технологий. Это может быть или низкий температурный режим и долгая обработка, или наоборот короткая, мгновенная на высоких температурах. Плюс то, что непосредственно и считается молекулярной кухней, когда разнимается продукт на составляющие и потом преподносится квинтэссенция его вкуса или его запаха, все вот эти спумы, многочисленные соусы, которые принимают вид каких-то пен или каких-то кристаллов или каких-то капсул, жидкий хлеб в капсуле из подсолнечного ароматного масла и так далее, и так далее. Конечно, это все абсолютно новый для Москвы уровень. Конечно, это все людей пугает, отталкивает, потому что они не хотят есть борщ с капсулами свекольного сока или сала. Они хотят, чтобы у них капуста вот по бороде текла, что называется. Да? Это абсолютно тот же уровень, что рестораны молекулярной кухни во всем мире. Не случайно Ком уже везде признан, кроме как у нас. Те же самые там 200-300 евро потратить на какую-нибудь полнейшую ерунду, ну, в кулинарном плане, или просто на выпивку, любой готов не задумываясь, ну, любой из тех, кто ходит, да. А вот туда вызывает не просто непонимание, а резкое неприятие и очень агрессивное, вот что еще печально. И он сам говорит, что очень часто бывает, когда прямо в ресторане, во время его гастрономических спектаклей, как он их называет, люди там чуть ли не встают и уходят, хлопнув дверью, потому что они считают это оскорблением их менталитета, их привычки. То есть, конечно, это авангард. И, конечно, авангард вообще всегда мало как принимает. Для обывателя это сложно.
Время от времени повара от кутюр приезжают в Москву, и, если я не ошибаюсь, то Ферран Удриа тоже давал какие-то мастер-классы в Москве. Как публика к этому относится?
Гастроли и интерес к ним – это вопрос пиара. Если ресторан очень активно занимается рекламой предстоящих гастролей, он может собрать публику. Но это скорее будет светское мероприятие, нежели гастрономическое. Да? То есть люди все равно придут на тусовку, а не на то, чтобы попробовать действительно и узнать нового автора.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были ресторанный критик Дарья Цивина и мой мадридский коллега Виктор Черецкий. Стало известно о закрытии самого лучшего в мире ресторана «Эль Були». Вот так обстояли дела в среду 27 января. Программу «Время свободы» подготовили и провели продюсер Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона с вами весь этот час был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.